Знаменитая петербургская ювелирная фирма «Фаберже», некогда поставщик императорского двора, продолжает свою деятельность в Великобритании. На днях она представила в Лондоне свою новую коллекцию, рассказывает Наталья Голицына.
На мировом рынке прикладного и ювелирного искусства вот уже лет 30 царит ажиотаж вокруг изделий, существовавшей до 1917 года в России ювелирной фирмы «Фаберже». За знаменитые пасхальные яйца этой фирмы, изготовленные из драгоценных металлов и камней, платят миллионы долларов. В России деятельность фирмы «Фаберже» пресеклась сразу после революции, но была продолжена в Великобритании. Собственно, филиал петербургской фирмы «Фаберже» был основан в Лондоне еще в 1903 году. Его возглавил младший сын Карла Фаберже Николай. Это был единственный салон «Фаберже» за пределами России. В 1922 году в Лондоне у Николая Фаберже родился сын Тео, который унаследовал семейную страсть к декоративно-прикладному искусству и который возобновил в 1984 году производство ювелирных изделий в стиле старой петербургской фирмы. Отсюда и название, созданное Тео и его дочерью Сарой Фаберже, компании «Санкт-Петербургская коллекция». Среди традиционных пасхальных яиц, показанных на презентации, особенно выделялась последняя работа Сары Фаберже – яйцо под названием «Алмазные копи». Это яйцо почти в метр высотой и 50 сантиметров в диаметре – самое крупное изделие такого рода, когда-либо созданное семьей Фаберже. Золотой корпус яйца покрыт красной эмалью по гильотинированному фону. Однако, как и во всех яйцах Фаберже, главный сюрприз расположен под его крышкой. Под ней находится миниатюрная модель алмазных копий с действующей железной дорогой, пролегающей между снежными вершинами и пересекающей хрустальную реку. Вагоны поезда нагружены драгоценными камнями, среди которых бриллианты, рубины и сапфиры. Многое роднит эту работу с изделиями классического периода фирмы Фаберже. Тем не менее, отличается ли художественная стратегия английских Фаберже от художественной концепции их российских предков, говорит исполнительный директор фирмы Филипп Биркенстайн.
Прежде всего, работы Тео и Сары Фаберже ни в коей мере не являются копиями изделий Карла Фаберже. И если какая-то деталь наших изделий выглядит похоже, мы незамедлительно ее удаляем, потому что не хотим, чтобы нас обвиняли в копировании. Карлу Фаберже удавалось нанимать мастеров за очень низкую плату. В наше время сказали бы, что он почти ничего им не платил. Когда Тео Фаберже начинал работу над своими изделиями, он учитывал, что в эпоху его деда в России было самодержавие, царь был по существу диктатором. Мы же здесь живем в демократическом обществе. Почему мы должны создавать вещи, которые стоят миллионы фунтов? Не лучше ли выпустить на рынок небольшую партию в 500 предметов по 200 фунтов, что составит тот же миллион фунтов? Я живу в демократическом обществе, говорит Тео Фаберже. Это дает возможность более широким слоям покупателей приобретать вещи, созданные в традициях фирмы Фаберже. Как и Карл Фаберже, Тео придерживается принципа: если вы приходите в наш магазин, то независимо от того, богаты вы или нет, вы в состоянии приобрести у нас какую-то вещь. Мы продолжаем придерживаться этого принципа. Так что, придя в нашу лондонскую галерею в Burlington Arcade, покупатель может приобрести вещь за любую цену, начиная с 95 фунтов, что, на наш взгляд, доступно каждому.
Отличается ли ювелирная техника изделий Тео и Сары Фаберже от техники мастеров Карла Фаберже?
Мы продолжаем пользоваться техникой, которую использовала мастерская Карла Фаберже. Она знаменита использованием гелиошированных эмалей. В то время было не совсем понятно, почему через 4-5 лет некоторые такие эмали начинали покрываться трещинами и даже окончательно погибали. В стекловидную массу, которая использовалась для изготовления эмали, входят три компонента – ртуть, свинец и другие ядовитые вещества, которые мы сейчас не можем употреблять. Так что наши гелиошированные эмали в стиле Карла Фаберже значительно труднее создавать, потому что мы не можем использовать в точности такие же материалы, которыми пользовался Карл Фаберже. В наше время труднее добиваться таких же ярких и красивых расцветок. У Карла Фаберже была палитра из 140 красок, тогда как у нас всего 120 цветовых оттенков.
Что собой представляет английская фирма Тео Фаберже?
У нас 30 мастеров, работающих исключительно для нас. Все они живут в Англии, как и Сара Фаберже. У нас нет фабрики, потому что такого качества невозможно добиться, когда мастера работают на фабрике. Им попросту не захочется его добиваться. Невозможно заставить первоклассного мастера сидеть на фабрике и изо дня в день делать одно и то же. Наш метод работы чем-то напоминает то, как работала фирма Карла Фаберже. Однако мы пошли дальше. Наши мастера и дизайнеры работают в собственных студиях, и за работу с каждым видом материала у нас отвечает специальный мастер. За работу с золотом, серебром, за огранку камней, шелкопрядение, деревообработку. Это заставляет мастера отвечать за вещи, которые он изготавливает.
Говорил исполнительный директор петербургской коллекции Филипп Биркенстайн.
Фаберже в Лондоне. Рассказ Натальи Галицкой.